Эта тема была не очень интересна, но исследование продвигалось легко, удачи были, и я чувствовал, что и другая тема разряда в газах пойдет. Тем не менее, я продолжал писать. Я писал как бы тайком от себя, назло себе, по ночам. Я не пытался улучшить свой язык, стиль, постигнуть тайны мастерства. Мне просто нравилось писать. Это было чистое, ничем не замутненное наслаждение графоман. Я корил себя, как за порог, прячь свои рукописи от всех. Жена мирилась с этим. У одних мужья играют в карты, другие пьют, мой чет пишет, пусть перебесится. Так было до окончания Домбровского. Пожалуй, по удовольствию это была самая лучшая моя пора. Только после того, как повесть была закончена, я начал учиться писать, то есть учиться читать, то есть читать, учас, стараясь понять, почему так получается у Достоевского, у Паустовского, у Толстого, у Чехова, у Бабеля, Катаева. Иногда что-то удавалось понять. Классика свои секреты выдавала неохотно. Легче было с моими современниками и западными тогда модными Ремарком, Хемингуэем, Хаксли. Каждый из них был убедителен, каждому хотелось подражать. В каком-то рассказе Сергея Антонова я прочел, как входит человек в контору и вешает плащ на никому невидимый гвоздик. Эта деталь означала, что человек здесь бывал, отсюда следовало его поведение, окружающих. Емкость подобных примеров поражала меня к открытию. Пристрастия сменялись. Я начинал писать под Бунина, под Тургенева, под Горького, но свое собственное то и дело смывало чужую манеру. Неявное, может, безликое, зато естественно, чужое при ней не удерживалось. Тем не менее, еще долго я продолжал одалживать, восхищался, завидовал, и до сих пор нет-нет, да покружусь в зависть, тоскливо упираюсь в чужие страницы, грустно, так непостижимо, хоть плачь. Потом, вычитывая свою рукопись, нахожу эти пятна, чужой оборот интонации. Одно время меня мучило, что нет у меня собственного стиля, явного такого, как, допустим, у Александра Грина или Достоевского. Неважно, большой, маленький писатель, каждый должен иметь свой голос, узнаваемый, ни на кого не похожий. Я для себя такого не нашел. Не образовался он. Стиль, наверное, нечто прирожденное. В самых ранних повестях Паустовского, в рассказах Бабеля, уже звучит их собственная интонация. Много позже я дошел до того, что эта стилевая яркость не самая важная. Есть писатели типа Бунина, где любуешься красотой слова, виртуозной гибкостью фразы, богатство языка, сравнений, метафор, точно витраж сияет своим многоцветием. Не обязательно даже различать, что там за цветными стеклами. Так хороши краски и рисунок цветных стеклышек. Есть другие писатели, прозрачные, как стекло, так что видно все, что там за ними. Таковы, например, Чехов, Лермонтов. Между мной, читателем, их героями я почти не вижу, не замечаю автора. Он как бы отсутствует. Он не поражает меня своими мазками и красками. Проза Чехова, Пушкина, Лермонтова с годами кажется мне все более современной именно своей прохладой, лаконичностью. Есть люди, которые не признают существование души. Душа, мол, это вещь недоказуемая, выдумка религиозного толка, а главное, субстанции не нужны. Спорил я, спорил, а потом сказал, нет смысла навязывать вам душу, раз вы в ней не нуждаетесь. Мой оппонент сослался на анатомов. Сколько они вскрывали трупов, никаких следов пребывания души не обнаружили. Однако, если вскрыть мозг любого из нас, то никаких следов мысли, разума мы не найдем. Мы не дружили с Семеном Кирсановым. Однажды лишь были вместе в Париже и там пообщались. Жаль. Человек он был занятный, яркий, талант общения у него был исключительный. Последний раз мы с ним встретились в ЦДЛ. Он выглядел плохо, болел, знал, что непоправимо. Увидев меня, подсел, сказал, начав по привычке с середины. Все плохое теперь в конце жизни стало хорошим. И ссоры, и разводы, и тоска, все-все, ни о чем не жалею. Жил много, ни одной щелки не было. Он вдруг подмигнул. Да здравствует все, благодаря чему и несмотря ни на что. Испортил. Шутка не получилась. Мы все ищем комплекс вины у немцев. Раз они нам гуманитарную помощь, значит, чувствуют себя виноватыми. Они нас хорошо принимают, потому что хотят как-то искупить свою вину. Помнят, и дети их помнят, и это правильно, пусть помнят. Почему же у нас нет подобного комплекса? Допустим, за Афганистан, перед афганцами. Почему мы не шлем им гуманитарной помощи? Не собираем посылок, не приглашаем к себе афганских детей? И мысли такой не появляется. Сами участники войны никак не хотят искупить своей вины, и дети их не хотят. Своим солдатам у нас жалость, ах, бедно, не травмированы. А сколько перебили там мирных людей, скрывают от нас до сих пор. Известный наш онколог Петров выступил с учением о должном, так называемой деонтологии, и ввел его в медицину в своей книге «Вопросы хирургической деонтологии». Там есть, к примеру, такие правила. Смелость не должна превышать умелость. Добросовестный хирург вправе делать больному только такую операцию, на кой он согласился бы для себя или для близкого ему человека. Трусливый врач – самый опасный врач. Он всегда найдет возможность ничего не делать для больного. Американский писатель-публицист Казинс пропагандировал лучшее, по его убеждению, лекарство от всех болезней. Это смех. Он испробовал его на себе. Болел тяжело, так что кардиологи ему еле-еле помогали удержаться на этом свете. Он попросил показывать ему комедии, рассказывать анекдоты, всячески веселить. Восприняли просьбу как блажь. Смертельно больному пошли навстречу. Приглашали комиков, клоунов. Казинс доказывал, что при смехе что-то выделяется. Работает биохимия. И представьте, сработало. Это был веселый, милый человек. Он возглавлял американскую сторону в дни нашего визита в США. Его исцеление произвело впечатление на медиков. Правда, потом вспомнили, что подобные средства давно известны. Ничего нового под луной не бывает. И так он выздоровел и стал автором нового средства, которое тоже вскоре позабудут. Казинс пригласил нас на вечеринку к себе домой. Редкий случай. Нас 9 писателей плюс 10 американских. После вечера меня позвал глава нашей делегации Федоренко Николай Трофимович. Он возглавлял иностранную комиссию Союза писателей, возглавлял журнал иностранной литературы. Он был крупный начальник. Всегда что-то возглавлял, имел звание посла, что причиняло много хлопот и огорчений. Когда мы прилетели в США, он был уязвлен тем, что в Вашингтоне его в аэропорту не встречал посол. По протоколу, жаловался он мне, посла должен встречать посол. Так вы же давно не посол. Посол звание пожизненное, как академик. Послом он был при Сталине в Китае. Он сопровождал Мао и был на их встрече со Сталиным. Это на него сильно подействовало. До сих пор он пересказывал, как кто говорил. Каждый жест, каждое междометие одного вождя и другого. Глубочайшее историческое значение он был обязан запечатлеть. Беда его была в том, что ничего про эту встречу он писать не мог. И тогда, и поныне. И так он пригласил меня. Я подошел. Он сидел в углу гостиной с Казинцем и американской журналисткой, другом дома, рослой 40-летней дамой, красивой, большеглазой, никакой косметики, ранее седина не закрашена, все это было симпатично, и по-русски она говорила коряво, симпатично, вспоминая свою московскую жизнь. Оказывается, меня призвали как фронтовика. Разговор у них шел о Втором фронте. Слишком поздно его открыли, как доказывал Федоренко, поэтому у нас были большие потери. Собственно, исход войны был уже предрешен, союзники не считались с тем, как гибли советские солдаты. 20 миллионов, он самодовольно подчеркивал эту цифру, как свои козыри.